Мы начинаем прямой эфир. Сегодня в студии у нас Марина Абрамова, и будем говорить мы о целомудрии, если вас эта тема интересует. А это, собственно говоря, касается всех нас, потому что все мы должны так или иначе, как сказать, верный, правильный образ жизни вести, вести жизнь в благости, я думаю, выбирает каждый из слушателей Веда Радио, поэтому эта тема актуальна. Приветствуем Марину Абрамову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. На прошлом занятии мы говорили о том, что, почему муж является гуру для женщины. И сегодня мы поговорим о качестве, которое нам поможет считать мужа гуру. То есть это как вытекающее, как продолжение. И, конечно же, речь идет о целомудрии. Есть целомудрие как для мужчин, и есть целомудрие как понятие для женщин. Это немножко разные категории, так как я руководитель проекта для женщин, проекта нравственности Василиса, поэтому мы сегодня будем говорить чисто о женском целомудрии. И есть такая цитата Чинаки Пандита: «Красота кукушки в ее сладком голосе, красота женщины в ее целомудрии, красота уродливого человека в его знании, а красота аскета в силе прощения». И вот сегодня мы будем раскрывать это понятие, потому что оно намного глубже, чем просто потеря или наличие девственности, как его сейчас понимают, представляют. И видящие люди говорят о том, что целомудрие у женщины как скорлупка у яйца, толстая и защищает. Но как только девушка теряет целомудрие, скорлупка становится мягкой, как, знаете, вот в той рекламе, помните, там чем-то блендомедом обрабатывали одну сторону, другую не обрабатывали, вот что-то вот у меня такие тоже ассоциации вызвало. То есть скорлупка, она становится мягкой и не справляется со своей задачей. И мы знаем, что по ведам жена имеет ту же квалификацию, что и муж. Ну, конечно же, при правильном отношении к нему. И как в бально-спортивных танцах. Есть пара и категория, допустим, А, Б, С или Е, в зависимости от качества их танца, присваивается по категории партнера, а не по категории девушки. То есть вот такие моменты, нюансы, которые мы видим отражение, да, каких-то ведических законов, они в современности сохранились. То есть если у девушки выше ранг, она, к сожалению, будет танцевать под категорию партнера. И вдумайтесь, понятие «целое» и «мудрое» – это даже больше поведение, нежели физическая сторона. А моя прабабушка, например, это мать 9 детей, и после войны, как и многие, она потеряла мужа и воспитывала всех своих детей сама. То есть вот одно из, да, я просто не представляю, как быть матерью 9 и воспитывать их без отца. Хотя там у нее было там 5 девочек, и четверо, то есть мальчики тоже были. И у нас есть такая семейная легенда о том, как прабабушка служила своей умирающей свекрови, хотя та пренебрегала ею. Она ущемляла всячески, например, не разрешала со всеми кушать, только после того, как все покушали. Дело в том, что прабабушка моя была сирота, а прадед был из статусной семьи, то есть поэтому так вот. То есть свадьба была по любви. И вот поведение прабабушки, она простила и служила, не отомстила, хотя она могла ей это сделать, а смиренно выполняла свой долг. Это как раз и является украшением женщины. То есть мы будем говорить о внутренних составляющих на сегодняшнем эфире. И философ, известный такой, как Шрила Прабхупада, очень известный философ современности, если не знаете, зайдите в интернет, прогуглите, поищите. Очень веские высказывания говорил. Он говорит, что если у девушки есть два первоклассных навыка – целомудрие и умение вкусно готовить, я лично найду первоклассного мужа ей. То есть такие гарантии он давал. То есть целомудрие и умение вкусно готовить. Про умение вкусно готовить мы попозже поговорим на других эфирах. А сегодня поговорим о целомудрии, зачем оно нужно, как мы его теряем, как это можно исправить, когда оно потеряно, и как, в принципе, воспитывать целомудрие. Ну, я буду в общей сложности говорить именно о девочках. И для чего же нужно целомудрие? Конечно же, целомудрие, оно защищает род. Например, мы на прошлом эфире рассматривали историю о Савитре, да, это как один из примеров. Очень долго рассматривали. Это помогает зачинать детей в благости, благостных, то есть мы призываем души гармоничных. Это помогает целомудрие проходить любые испытания в вашей семье, помочь мужу, детям, родным, И эта способность, она передается. Например, Гандхари, когда она соблюдала аскезу, да, определенную аскезу она соблюдала, и потом всю силу своей аскезы она отдала сыну, который стал непобедимым. То есть вот это благочестие с помощью, ну, целомудрия, которое мы накапливаем, его можно использовать как счет в банке, куда-то вложить, как-то использовать. У меня есть еще тоже такой пример из жизни моей знакомой, которая, будучи молодой, здоровой, мамой двоих деток, у них была счастливая семья, ну, в смысле, не была, а у них счастливая семья, просто это, ну, мои ровесники, то есть не очень там пожилые люди, вот, и у них случилось горе, она заболела раком. И ладно бы, многие заболевают, а у них такая нестандартная ситуация случилась, она заболела раком во время беременности. Да, и она решила во что бы то ни стало выносить своего ребенка и сказала врачам, я буду лечиться, а там же, ну, всякие разные способы лечения, и сказала врачам, я буду лечиться, как только рожу ребенка, на что был получен ответ, что, дорогая, вы можете не успеть родить, то есть так, в такой степени вот это все развивается, вот, и вот эта семья, они очень сплотились, они собрались, и на волне своего благочестия и целомудрия они смогли выплыть, вылечиться и живут сейчас очень счастливо. То есть мало того, что женщина осталась здоровой, сейчас она вылечена, она осталась живой, ребенок родился, тоже остался живым, да? И я просто эту пару давно-давно знаю и знаю, что они с юности вместе, и никого у них, ну, не было, понимаете? То есть целомудрие – это очень важный фундамент, очень важный базис, который мы можем в критические моменты нашей жизни куда-то вложить. Целомудрие – это отношения, то, как мы выстраиваем отношения, и, конечно же, оно свойственно не только женщине, но и мужчине. Я знаю такие истории, допустим, как в Абхазии. Мы отдыхали в Абхазии одно время очень часто, и там нам рассказали историю. Ну, да, мы всегда везде спрашиваем, где путешествуем с мужем, о нравственности, об устоях, о вот этих вот вещах, о традициях. И мы спрашиваем, а у вас наркомания вообще есть? Нам ответили, что какая наркомания, вы о чем? И рассказали, что была история года 3 назад, ну, сейчас уже, наверное, больше лет назад, как один мужчина, естественно, горец, там какой-то, ну, вот, кавказской или какой национальности, он узнал, что его сын стал наркоманом. Что он сделал? Он пристрелил своего собственного сына. Вот, да, вот звучит как страшно. И не просто пристрелил, а он 3 дня там лежал, и вот на жаре в Абхазии, и вот эти вот вещи. И говорит, какая у нас наркомания? У нас нет наркомании, понимаете? То есть вот эти вот законы блюсти, вот восточные народы, они умеют. Где-то вот все равно он не жилец, понимаете? Я не хочу кого-то оправдать или что-то еще такое, да, навязать. Но вот это яркий пример, как охраняется целомудрие, ну, мужское в данный момент, а вообще вот как нужно женщин оберегать. И, к слову сказать, раз уже заговорили про мужчин, у них тоже есть своя целомудренная одежда, не то что обтягивающие, там, спадающие штаны, но про это мы не будем затрагивать. И целомудрие – это не говорит только о наличии девственной плевы. Это гораздо более глубокое понятие. Девочки уже рождаются целомудренными, и родителям основная задача их – это сохранить это качество. Мальчики не рождаются, и эти качества нарабатываются по жизни. И примерно к 25 годам накапливаются эти навыки и качества с помощью преодоления препятствий. И девочки, в свою очередь, вот это целомудрие должны сохранить для одного мужа. Вот. И целомудрие, получается, это целый набор качеств. И в первую очередь это терпимость и скромность. Ну вот за наш короткий эфир я уже несколько историй рассказала, да, и нигде не было про физическую сторону вот этого понятия. Везде старалась именно показать, что это качество, терпимость, скромность. И если их нет, то их нужно развивать. И, допустим, Наталья Яйцемирская – это психолог, очень плотно занимается исследованием этого вопроса, и она собрала пунктики, как мы теряем целомудрие. Я их как бы скомбинировала более уплотненными, да, чтобы мы уместились в эфир. И они будут идти, их будет 10, они будут идти по нарастающей. То есть по нарастающей от серьезности последствий, что они за собой несут. Итак, на первом месте первый пункт о том, как мы теряем целомудрие. Что бы вы думали, это нецеломудренная мама. Конечно, очень важно зачать правильно в определенное время. На Ведрадзе очень много этому уделяется. Усилий прикладывается, да, чтобы донести до аудитории, когда это позволительно, когда нет. Например, в пятницу пасхального поста, в посты, в духовные, в праздники, в сумерки это нежелательно делать. И даже в мелочах, когда вот не только зачинать детей, а даже в мелочах, когда девочка находит, ну, например, любовную переписку мамы, но не с папой. Когда мама обсуждает своего мужа с детьми, подругами, со своей мамой и особенно с его друзьями. По ведам самая близкая подруга – это муж. И когда другие люди привлекают ее больше, чем муж, это уже грех. На прошлом эфире мы подробно на этот момент разбирали. Ну, например, такая ситуация. Кого первым нужно представить, если стоит начальник, муж и жена, Олесь, как вы считаете? Представление, да. Жена как связующее звено, вот ее начальник, вот ее муж.
А кому представить нужно?
Да, вот кого надо первым представить? Кому? Образная засыпка, да?
Но мужа, судя по всему.
Ну, да, вытекает.
То есть мужа нужно представить начальнику, да, получается?
Да.
А потом начальника мужа.
Да, если женщина представляет, то она должна представить мужа начальнику. Я вообще могу у вас работать только потому, что муж позволяет, да? Угу. То есть хорошая вот эта фраза, формулировка, а не наоборот. Вот мой замечательный начальник, прошу любить и жаловать. Еще моменты, когда мама осуждает с гневом, злостью, критикой нецеломудренных людей. Она тоже теряет свое целомудрие, и, соответственно, дочка тоже теряет от этого свое целомудрие. Ну, когда женщина изменяет в браке и даже выходит второй раз замуж при живом муже, тоже теряет свое целомудрие, если только муж умер, допустим, второй брак. Ну, вот я рассказала историю про прабабушку, и там даже был недопустим второй брак. Второй пункт по потере целомудрия – это когда мы маленьких девочек выводим на пляж купать раздетыми. Мы этот вопрос затрагивали на теме по имиджу. Когда маленькие девочки бегают, знаете, вот сейчас море, везде пляжи, они бегают к воде без трусиков. Ну, понимаете, в такое время, как сейчас, очень много дядей и тети, которые непростые. Они просто смотрят. И помимо вот этих непростых дядей и тети, есть еще на Земле 64 измерения. И тоже они все смотрят, понимаете? Тонкие силы не забирают энергию и очень сильно уходят силам. Ну, почему бы не надеть плавочки, да? Вообще, половые органы девочки должны быть защищены, их никто не должен видеть до момента вступления в брак. И, как вы понимаете, сюда же относятся и врачи, всевозможные врачи, да. Вот. И на пляже важно девочкам, не говоря уже про их мам, педагогов, бабушек, как пример, надевать парео или гамчу. Есть такие гамчи продаются, хлопчатобумажная ткань, или просто сшить, или сделать себе, оторвать. В конце концов, можно ситец, то есть такую легкую, неплотную хлопчатобумажную ткань, и примерно по колено ее повязывать. В Индии вообще купаются в платьях, есть мусульманские купальники. То есть этот вопрос можно решить, главное задуматься о постановке этого вопроса, что это мы теряем целомудрие, мы теряем фундамент своего благочестия, и девочке у нее не будет денег просто расплатиться в будущем какими-то вот, не будет денег, понимаете, если так переводить. Третий пункт – это когда девочка отрицательно говорит о парне и об отце. Это и в школе, и в садике. Например, этот мальчик плохой. И важно прививать уважение к мужчине. Девочка не должна слышать от мамы критику об отце. Папа самый лучший. И когда назревают конфликты с мальчиками, да, этот поступок нехорош, но мы его продолжаем уважать, потому что он будущий мужчина. То есть нужно разделить человека, мужчину поставить в ранг выше и поступок, который он совершает. Четвертый пункт. Когда девочка завидует недостойному поведению женщин. И зависть относится сюда же. Например, фильм «Красотка», да, вот нашумевший. Мы говорили какой-то по воспитанию детей на лекции, мы говорили, что есть хорошие фильмы, есть фильмы не особо хорошие, которые можно смотреть, но потом их нужно анализировать. И вот «Красотка» относится к такому фильму. Ведь на что он построен? Как здорово она стала жить, да? То есть тут и зависть, тут и пример как бы недостойного поведения, это все тиражируется в массах. И тут от этого истончается тонкое тело, и наше целомудрие уходит. Просто от того, что мы завидуем такому образу жизни. Вот, нужно объяснять, чтобы... Ну и в наших мыслях, наверное, тоже контролировать. Пятый пункт, когда девочка обнажает себя больше, чем положено. Целомудрие уходит через затылок и район пупка. Тогда мальчики и мужчины смотрят на нее с вожделением. То, что сейчас происходит в школах. И отсюда реальный случай, когда мать семиклассницы, сколько в седьмом классе лет? Лет 13, да? Ведь...
Ну, да, что-то около того, если с 6-7 лет иду в школу. 13-14.
Да. И девочка в седьмом классе, она забеременела. И мама плачет. Каким образом? За что? А мама сама одевала эту девочку в школе, и везде всегда все было откровенно. То есть одежда была такая, она вырастет. А девочки в подростковом возрасте очень стремятся быть и выглядеть старше. Она хочет уже нравиться другим мальчикам до того момента, как она готова к выбору мужа, то есть до 16-18 лет. И, как правило, вокруг нее как раз крутится много ухажеров, мальчиков. И то есть тут вопрос стоит именно не вот как она там пироги испекла, да, а она именно сексуально хочет нравиться. Это был пятый пункт. Шестой пункт – это само недостойное поведение. Мы обсуждали, что смотреть в глаза на мальчиков и общаться с ними раскованно, фривольно, вообще доступное общение с мальчиками – это уже способ потери целомудрия. А особенно сейчас, когда строят глазки, там флиртуют. На самом деле ценится только то, что дорого досталось. И в результате всего девушка никогда не притянет к себе достойного мужа, если она будет себя вести так. И тут как раз положение о том, что мальчики и девочки должны учиться раздельно. И если мы в недостойном поведении, входит не только наше недостойное поведение, а если мы при себе позволяем разговаривать на недостойные темы. Или, например, если девочка находится в компании нецеломудренных девочек. Там, где принято держаться за руки с мальчиками, целоваться прилюдно. И девочка, такой, это процесс происходит. Девочка не теряет целомудрие за один раз. Она прекрасно чувствует греховность своего поведения. И, допустим, представим ситуацию, что девочка одна, целомудренная, затесалась в компании нецеломудренных. И что будет происходить? Зачастую будет происходить процесс стягивания ее на свой уровень. То есть... Те девочки, которые уже потеряли, да, они уже идут на путь к нецеломудрию, они прекрасно чувствуют греховность своего поведения. И все эти девочки будут тащить за собой ту единственную девственницу, что есть в их компании, чтобы поменьше чувствовать свой грех. И единственная защита от такого положения – это если девочка уважает своих родителей. Девочка сможет уйти из этой компании. Насколько важно выстраивать доверительные и теплые отношения с дочками. Мы вчера присутствовали на квестинаре у Олега Геннадьевича, и он тоже раскрывал вот эти моменты, насколько важно именно, если мы в детстве выстроили грамотные отношения с родителями, то на этом фундаменте можем прожить благочестивую жизнь. То есть он так очень мне понравился квестинар, очень практичный, вообще не грамот, как бы воды, ни сколько теории, ну, как мастер, да, мастер слова. Вот. Седьмой пункт – это когда девочке не дается соответствующее воспитание от родителей или в других местах, в школах, на кружках, а мы знаем, что оно не дается ни в школах, ни на кружках, нигде. И вот это тоже пункт потери целомудрия. Восьмой пункт – я напомню, что мы рассматриваем пункты потери целомудрия, и они, как видите, идут у нас по нарастающей. Сначала было недостойное поведение. Теперь уже восьмой пункт, когда девочка грезит наяву. Вот сюда же относятся вот эти фанатики, поп-рок-группы и так далее. Это уже тоже потеря целомудрия, потому что у девочки чувство в 10 раз больше, и она, когда она начинает думать о каком-то мальчике, или там не мальчике в основном, да, уже каком-то молодом человеке, то она только о нем и думает, то есть все ее пространство, оно занято им. Это тоже как пункт. Уже такой тяжеленький попытаться.
Но мне кажется, как-то этого не обойти, любая девочка это проходит.
Меня это не коснулось, например, если взять меня. Ну да, у меня сестры были все там обвешаны Backstreet Boys на тот момент, вот они. Вот, ну, у меня прям действительно такие живые истории. Открываешь шкаф, а у нас везде они были, на шкафах, там, на стенах. Вот открываешь шкаф, а темно, и кто-то смотрит. Я же помню, как испугалась. То есть это вот действительно... Я тогда ничего не знала ни про тонкую энергию, ни про чего. Просто вот мы как-то в комнате с сестрой жили вдвоем, и получилось, вот в компании каких-то молодых человек оказались, хотя они и были эфемерные, тем не менее как будто реальные. То есть вот это фанатки все-таки... Конечно, это не грубая форма, а это тонкая форма, но тем не менее. Девятый пункт. Это уже когда она начинает переживать сексуальные фантазии с 11-12 лет. А и откуда берутся эти картинки? Когда она смотрит кино, мультики на сексуальные темы, то, что сейчас пытаются в школах вести секс-просвет. Вот. И по ведической системе женщина, которая имела 5 мужчин, она уже считается падшей. И в утешение этому могу сказать, что чтобы нарушить, нужно 1 единица усилий, чтобы нарушить правило какое-то, знаете, закон, 1 единица усилий. А чтобы восстановить, нужно 64 единицы усилий. То есть, в принципе, восстановить это можно, просто смотрите, насколько больше усилий нужно потратить. И важный момент, даже у себя в ванной важно купаться покрытой. Мы сейчас говорили про пляж, про море, а тут уже про ванну. И женщины, которые серьезно, в ведической культуре они нигде не появляются раздетыми, ни в бассейне, ни на море, ни у себя в ванной. Если в семье это не принято, то девочке сложно будет этому следовать.
А в ванной-то почему?
Ну, как минимум...
Вы говорили про 64 изменения, вот у нас измерения, прошу прощения, схожий вопрос у нас есть. Почему нельзя купаться в речке? Дина спрашивает, без одежды, в компании женщин. Она упомянула 64 измерения, видимо, об этом речь.
Да, как раз об этом и о том, что я не стала об этом говорить, хотя подготовила этот материал, о том, что на самом деле не только девочки, женщины тоже переживают сексуальные фантазии, и когда они испытывают эти фантазии, к ним приходят по ночам разные сущности, и их не обязательно одна, а зачастую и несколько, понимаете? И
64.
И... Если мы возьмем вот эту цифру, что 5 мужчин, и она уже считается падшей, откуда там мы знаем, мы не видим, сколько к нам сущности пришло, да, тут наворачивается вопрос, а кто мы вообще, да, в какой стадии мы находимся, на какой ступеньке. И очень важно защищаться от того, что происходит ночью. Это покрываться, включать светильники, обязательно спать в трусиках, то есть даже ночнушкой, обязательно нижнее белье надевать. Ну и вот это как раз вытекает из того, что и в ванной естественным образом мы надеваем вот эту гамчу или парео. И для видящих, опять же, людей, ссылаясь на них, вот когда моешься в ванной, и она теневает, вот запаривается, да, вот эти вот. И есть вот иногда бывают такие вот, как будто маленькие-маленькие вот лица, вот бывает, да, вот вокруг вот не замечали. Это вот они и есть, потому что они на самом деле маленькие, их на самом деле много, и они все подглядывают. Так вот между нами девочками. Очень важно от этого защищаться в душе, на пляже, везде.
Когда... Я слышала, что спать лучше не в ночнушке, а в пижаме. Ну, больше как бы закрывает. Либо же в ночнушке, как вы сказали, в белье.
Ну... Видимо, так спорить. Можно и так, главное, чтобы все прикрыто было. И 10-й пункт, это уже последний пункт, это когда девочка вступает в интимные отношения, и она лишается девственности. То есть это физический пункт, посмотрите, сколько пунктов предшествует потере целомудрия в виде лишения девственности. То есть, а до этого момента, чтобы к этому прийти, мы должны были потихонечку по лестнице пройти, может быть, не все эти 9 пунктов, но большую часть из них. Это и недостойное поведение, и недостаток воспитания, и неграмотный пример родителей и общества вокруг нас. И вот это все приводит к потере на физическом уровне, к лишению девственности. Наверное, слышали, да, эту историю о том, когда начиналась война и осматривали наших женщин и сказали, что девушек с таким уровнем целомудрия такую страну не победить. И на самом деле мы выстояли. Вот один из примеров, как работает целомудрие. И если девушка не с мужем, если у девушки не с мужем это происходит, то она забирает на тонком плане 50% плохой кармы партнера. То есть мы говорили на прошлом эфире о том, что она отдает 50% хорошей кармы, но это мужу. А тут, получается, она хапает себе, забирает плохую карму партнера. 50% – это немало, да, процентовка. И когда в тонком теле женщины находится не один половой партнер, то есть это уже тоже говорит о нецеломудрии. Она, ну, женский ум устроен таким образом, что он притягивается к одному, а не мечется. И если девочка наполнена любовью, она не будет вступать в эти недозволенные отношения. И это опять о пункте, о том, как выстраивать отношения с дочерью. То есть если дочку любили, холили или лелеяли, комплименты ей говорили, да, ей не нужно будет, как вот этот комплекс Наполеона, самоутверждаться за счет другого. Не нужно будет рано выходить замуж, как у меня вот подружка, она просто вышла замуж, просто чтобы там убежать от родителей. Это тоже как факт нецеломудрия на самом деле. Вот эти 10 пунктов мы рассмотрели, они довольно-таки реальны. И как же работать, что же делать, как исправить потерю целомудрия? Первое, что мы должны сделать, мы должны осознать, что мы сделали неправильно. Ведь многие из нас живут и считают, что это нормально. А я даже не знаю, сколько их было, да? То есть это нормально не знать цифры и так далее. То есть первый шаг – это нужно осознать, что мы делаем неправильно. И есть много практик. На самом деле на фестивале «Благость» вот Оксана Чудаева проводила практику очищения от прошлых связей. Замечательно прошло. Есть писанка. Когда мы выписываем в течение 21 дня все эмоции, связанные с этим человеком, и сжигаем. И потом больше не возвращаемся к этим отношениям. Но нужно именно не за один день, а 21 день все, что накопилось, вот выписывать, да? Обязательно нужно попросить у мужа прощения, что пришла к нему недевственной, ну, если такой факт есть. Но можно на бумаге искренне это написать, потом сжечь. Можно лично попросить, то есть это от степени там, вашей готовности. Есть телесно-ориентированная терапия, выявляются зажимы в теле, отношения, и работа идет с телом. Через тело мы получаем гармонию. С физики переходим на тонкое тело. Обязательно нужно покаяние в церкви, исповедаться, причаститься, пособороваться в эти моменты. Если брать ведическую традицию, то нужно обращаться к наставницам. И, пожалуйста, не к духовным учителям с такими вопросами, а именно к наставницам, старшей женщины, которые могут реально что-то посоветовать. И это, конечно же, ведические мантры. И самое действенное – это маха-мантра. Она очищает все. Допустим, вы берете на себя добровольную аскезу читать в течение 21 дня маха-мантру. А плоды отдаете Господу, потому что ему виднее, как распорядиться этими плодами. И вот тут важный момент, что аскеза всегда имеет начало и конец. И плоды отдаются, ну вот, например, как я произнесла, да, Господу. Можно отдать плоды для того, чтобы очиститься от прошлых связей. Но если вы будете читать от случая к случаю, это уже не аскеза, и силы от ее реализации не будет. Вся сила аскезы наступает в последний 40-й день. Если вы взяли аскезу 40 дней, то плоды приходят по истечению 40 дней. Можно дать обет, который посильный вам, например, по 5 минут в день, читать махамантру, там, да. Ну, главное взять посильную аскезу и вот так ее выполнять очень планомерно изо дня в день и потом понаблюдать за своими эмоциями, то есть понаблюдать за своим состоянием. Обычно как гора с плеч, очень большое облегчение, как после покаяния в церкви. И, конечно, нужно просить милости у Господа, чтобы не повторилась такая ситуация. Вот. как воспитывать целомудрие. У нас на наших уроках для девочек, у нас тоже есть целый урок, там, конечно, нет такой откровенности, как мы сейчас с вами со взрослыми беседуем, как девочка может потерять целомудрие. Мы воспитываем эти моменты другие, мы рассказываем истории про стакан, по-моему, да, я рассказывала про стакан, что... Не помните, Олесь? Ну, давайте я...
Что там было про стакан, напомните?
Наша практичная история. Это моя любимая история про стакан. Это когда мы берем свой любимый напиток, я у девочек спрашиваю, какой твой любимый напиток? Они там вода, пепси, я не знаю, что они там пьют. И я говорю, окей, хорошо, вот стакан, в нем вода. Жара на улице, жарко, будешь пить? Буду. Мы туда добавляем кефир, мы туда добавляем компот, мы туда добавляем чай, персиковый сок. Будешь пить? Не буду. Почему? Ну, невкусно. Там жажду не утоляет и так далее. А зато вот бомжи на улице, да, которые пить нечего, им жарко, реально жарко, они выпьют эту смесь и скажут, как вкусно, там есть персиковый сок. На самом деле, таким образом мы притягиваем партнера. Да, мы говорили о том, что... Какие мы,
да,
такие.
Да, я вспомнила историю.
Она довольно яркая, и девочки, они ее помнят. О том, если ты хочешь принца, будь принцессой, да, и если ты хочешь притянуть бомжа, ну, пожалуйста, дерзай и пробуй. Еще один способ воспитать целомудрие, мы это проводим прямо в группах, вот на уроках наших Василиса, последний урок у нас называется «Целомудрие», и мы такие некоторые теоретические моменты разбираем. И такое еще у нас есть практическое упражнение, когда мы берем два скотча, и один скотч прикрепляем на мою одежду, ну, в чем-то одету, прикрепляем там на рукав, а другой скотч такой же там, размера такого же, он идет по девочке. Вот сколько девочек сидит, там 15-13, у нас малые группы, небольшие. Вот мы прикрепляем, потом следующий отлепляет, прикрепляет, открепляет, прикрепляет. И в конце он уже не крепится, то есть он уже не сидит. И это олицетворяет крепкость отношений. Если ты хочешь крепкие отношения, то ты приклейся раз и навсегда, что бы там ни было. Вот ты приклеена, да, и все. И это тоже как показатель воспитания целомудрия. Девчонки проникаются, им нравятся вот эти вот практичные моменты. Как еще можно воспитывать целомудрие? Это, конечно же, развивать женские качества, посещать женственные кружки, вышивание, вязание, кулинарии, даже иностранные языки. Лучше, чем метание булавы или тот же бассейн с его хламидиями, футбол или брейк-дэнс. Конечно же, мы выбираем не кружок, а преподавателя. Очень важно посмотреть, кто будет вести у наших детей эти моменты. И это не должно быть местом, где девочка может просто потусоваться. Нужно знать четко цель кружка, вырастить чемпиона или развить женские качества. Ну, например, какие она развивает качества на кружке карате? Ну, мужские качества, да, скажем так. С другой стороны, нужно место, время и обстоятельства придерживаться. Например, есть такие виды спорта, как ипотерапия, да, это когда на лошадях скачут девочки. Вроде бы да, оно развивает мужские качества, но если у нас девушка, она руководитель по природе своей, она без выплеска вот этой энергии, она не сможет жить хорошо и позитивно. Поэтому важно чувствовать своих детей. Но на карате я бы все равно не рекомендовала отдавать.
Чересчур мужское.
Чтение литературы о целомудренных женщинах. И слушать о них. И слух, потому что связан с разумом. И эти образы держать в комнате. Важно разбирать разные произведения с точки зрения целомудрия. Например, Андерсен написал сказку «Свинопас». Да, мы знаем, о чем она. Там принцесса нарушила свое целомудрие. Ради чего? Что случилось?
Я помню, что там было много поцелуев, да, этому свинопасу, но вот не помню, в чем там.
За шкатулочку, за музыкальную, да. И чем это закончилось, ее потеря целомудрия? Отец прогнал ее, и она потеряла статус. То есть если мы будем с девочками, даже вот смотрите, такое вроде бы, казалось бы, не целомудренное произведение, рассматривать с точки зрения целомудрия, что девочка получила с этого, а какой был поступок, а какой был мотив, а результат – она сделала вот это, и что она получила? То есть анализировать. Вот. Это тоже поможет воспитать целомудрие. Обязательно нужно встречаться и общаться на эту тему. даже если вы будете встречаться с родителями, а девочки будут бегать рядом, слушать, там, ну, подслушивать или краем уха что-то слышать, у них это отложится, потому что родители – это большой пример для детей. Можно рассказывать о целомудрии другим, потому что знание реализовано, когда мы начинаем об этом говорить. Вот вы сейчас прослушаете эту лекцию, и обязательно вам домашнее задание будет поделиться, что вас потрясло, или что вам понравилось, или там, ну вот какие-то свои реализации обязательно нужно передать следующему. Очень важно родителям формировать девичью мечту. Это разговоры, направляя ее в сторону. То есть, смотрите, мы говорили о том, что девочка грезит наяву, да, вот эти вот фанатики, когда появляются в комнатах. А здесь, если мы будем направлять и развивать именно девичью мечту, представь, как бы ты встретила мужа, а каким бы голосом с ним говорила, а что такое вообще грудной голос, как его развивать, да? Это уже мы те негативные моменты, которые, в принципе, они есть, с половым развитием с 11-12 лет, когда включаются низшие чакры и идет половое созревание, они есть, эти моменты, они всплывают. Но родителям важно правильно реагировать на эти вещи. То есть мы можем формировать именно девичью мечту. Послушайте просто, как звучит целомудренно, да, девичья мечта. У девочек должно быть мало свободного времени. Она постоянно должна быть занята, выполнять какие-то поручения. И на самом деле, вот у меня дочери 10 лет, она с огромным удовольствием сегодня помыла. У меня я варила варенье абрикосовое, убежала она. Она отмыла мне даже плиту, она приготовила суп. Мне с таким прям удовольствием, мы потом с мужем это все покушали и чисто. И она прибегает: мама, что еще сделать? То есть вот каникулы, да, она там и почитать, и повязать успела, у нее нету вот времени свободного. Но в то же время какое-то целенаправленное, прям так и обозначенное свободное время, что она самой себе предоставлена, естественно, под присмотром взрослых, она должна быть, потому что она должна уметь пребывать в одиночестве, иначе она, ну, например, разнесет мозг мужу, когда родит ребенка и будет все время там с ребенком в доме. То есть она должна уметь с этим состоянием тоже пребывать. Вот пребывать в одиночестве. Что можно делать? Можно помечтать. Ну, там, много что можно сделать, да? Это к вопросу о воспитании тоже, о том, как вот эти вот мыслительные процессы сейчас заменили планшеты, смартфоны и вот эти вот новомодные вещи. То есть мы разучаемся мечтать, ставить цели. Этому тоже нужно учиться. Очень хорошо иметь какую-нибудь бабушку, которая забирает из школы, которая приходит и просто учит вязать, готовить, как няня раньше. То есть, если нету бабушки вашей, да, например, то нужно такую бабушку, с такой бабушкой задружиться, чтобы она выполняла роль няни. Потому что у мамы не всегда есть время и недостаточно одной матери, как примеры. И только если мы воспитываем духовно-нравственных детей, возможно, целомудрие. Их цель – помогать другим людям. Им проще будет выбрать свое предназначение. То есть если мы имеем цель воспитать духовно-нравственных девочек, мы про девочек сейчас говорим, да? Духовно-нравственных – это значит приятных Богу, да? Если еще дальше копнуть по целеполаганию. То есть смотрите, можно идти от обратного – и не воспитывать, и ничего не делать. Или вот прилагать какие-то усилия, размышлять на эту тему. Я постаралась в этой лекции дать именно очень простые которые советы, которые можно, вот я, допустим, использую в своей жизни, и они призваны изменить вот так вот за один щелчок направление, вектор вашей жизни, и самое главное, вектор жизни ваших девочек. У нас 12-летняя девочка после наших уроков, она взяла и сказала, что «Спасибо вам большое, вы поменяли мое мировоззрение». И у меня до такой степени до мурашек. То есть представьте вектор, то есть где она находится 12 лет, у нее все еще впереди, у нее еще ничего не испорчено. У нее, и она сказала, «Вы поменяли мое мировоззрение». Это как бы та зарплата, за которую мы работаем, это тот вклад, который мы хотим нести. Ну вот спасибо девочкам, которые это воспринимают. Потому что для нас, допустим, для взрослых, мы прослушали и пошли дальше своими делами заниматься. Кто-то будет выполнять домашние задания, там, делиться, кто-то не будет. А для них это вся жизнь, возможно, судьба изменилась, понимаете? То есть на тонком плане это очень важно. И в Ведах есть такая история, раз уж мы заговорили про истории, да, как воспитывать девочек. Есть такая история про Сукханью. Мы успеем ее прочитать или у нас... Вопросы, как Олесь?
Но у нас есть парочка вопросов, возможно, еще новые. Давайте, я предлагаю, если это возможно, сейчас вопросы рассмотреть. Если останется время,
хорошо,
давай. То историю зачитаем. Татьяна написала: «Благодарю за эти важные эфиры, открывающие глаза на себя и на мир. Простите, если вопрос не по теме, но как женщине избавиться от привычки кричать и ругаться, от грубой речи? Это обычай из семьи, от мамы. Я так больше не хочу общаться». Но мне кажется, все-таки связано это с целомудрием.
Да, это, конечно, связано с целомудрием. Это наш первый пункт, это первая утечка нашего целомудрия.
Угу. Ну вот.
Да-да-да. Когда мама неправильно себя вела, и девочка, дочка, она не... имела возможности воспитываться в правильной семье, да кто у нас сейчас имеет возможность воспитываться, да, это нужно, ну, вот эти вот моменты, которые мы оговаривали, во-первых, осознать, во-вторых, обязательно каждый раз просить прощения у мужа, просить прощения обязательно. Если есть возможность вот пообщаться с людьми, которые тонко видят, потому что тут возможно и всевозможные подселения душ, то есть когда ты не хочешь этого делать, а за тебя кто-то делает, то есть есть даже такие выходы. И самое главное, даже когда не получается, то есть вот у нас есть цель, да, мы ставим цель, такой коуч, ну да, спокойным голосом с мужем говорить, или там не кричать, или там, и следующий этап будет уже ласковые слова говорить, следующий этап уже только каким... глубоким таким голосом проникновенный. Следующий этап, как вот я говорила в одной из лекций, 108 пост слушать мужа просто есть, да? То есть все более и более, беря на себя аскезу, на самом деле это аскеза. И я вот предлагаю такой коуч просто взять на 40 дней и прописать себе. Это, конечно, случится раньше, чем наш следующий эфир произойдет, но тем не менее очень интересно услышать о реализациях таких. Вот мы ставим цель, и берем на себя такую аскезу. Если сорвались, то отсчитываем заново. Но перед этим нужно, опять же, пройти вот эту практику покаяния, разговор с мужем, открыть ему сердце полностью. Как это происходит? Что мы не можем контролировать? Дорогой, помоги мне в этом. Как вот я могу? Что, допустим, я начинаю взрываться, что ты делаешь? Да? У психологов есть такая вещь, это с детьми связано, когда происходят истерики. Тоже про это говорила в одном из... Просто берешь руками, ногами, держишь ребенка и не даешь ему там бить стекла, кричать, ну вот вообще ничего не даешь. Он успокаивается, и там через 5, 10, 20 минут, насколько хватает ребенка, вот, он идет нормальным человеком. Да, есть же вот это слово там «выбешивает», «бесишь меня». То есть, ну, есть вот эти сущности, и нужно покаяться, поработать вот с тонким телом и взять на себя аскезу. Попробуйте вот таким образом.
Спасибо за ответ. Еще вопрос один разберем. Кто-то другой может также задавать вопрос с помощью скайпа, либо с помощью сайта. Скайп в основном у нас для звонков. А Римма, наша слушательница, написала: «Скажите, пожалуйста, как практически передать кому-либо наработанное целомудрие? Это просто мысленная передача?» То есть это возможно?
Это возможно. Это, конечно, мысленная передача. Это такое молитвенное состояние. Наши аскезы, они передаются глазами. И если, вот знаете, раньше благословительный жест такой был, ладошку вот показывают, ладонь, да, вот как Ленин показывал там. Вот. В этих местах скапливается целомудрие. И плюс концентрация мысли. То есть очень важно молиться за этого человека. И помните, что целомудрие, оно как счет в банке, оно не бесконечно. То есть если мы начинаем гордиться, начинаем опять перечить мужу или еще что-то, какие-то неблаговидные поступки делать, сила наша теряется, и мы не можем воздействовать на какие-либо моменты. У меня был случай тоже, мы продавали квартиру, такая элитная квартира, двухкомнатная, ну, в общем, кирпичный дом, там встроенная техника, и вот как сейчас помню, заходишь в ванну, она голубая, и даже машинка стиральная голубая. Ну, то есть настолько все красиво, там шкафы-купе белые, спальня такая в розово-белых тонах. И вот мы на расширение пошли, решили продать, и к нам приходили покупатели. И я до сих пор помню эту женщину, хотя прошло там порядка 10 лет, очень давно это было. Заходишь, и у нас от входа вот, на кухне висели часы. И она зашла, и она почувствовала, да, женщина очень пространство чувствует. Она почувствовала, я всеми фибрами, я просто случайно наблюдала за ней. И она поднимает вот эти ресницы, смотрит на эти часы. И она одним взмахом своих ресниц, она решила судьбу этой квартиры. Квартира стоила дорого, потому что мы продавали ее с мебелью, там, со встроенными, там, все, что можно было, оставляли. Плюс еще сам дом такой был, кирпичный, элитный. А семья была обычная, они работали там на заводе, на ВАЗе. И где-то там ютились вчетвером. То есть для нее вот эта квартира, это была ее мечта. И в итоге они сейчас живут там, то есть они смогли купить. Я просто видела вот этот момент, она взмахом ресниц решила судьбу этой квартиры. А уже то, что вокруг там бегал муж, что он взял ипотеку, не взял ипотеку, как он потом работал, чтобы отдать кредит, вот это, понимаете, очень много вещей мы делаем тонким взмахом, тонким вот одним движением ресниц. И также здесь это просто нужно почувствовать. Можешь ты передать эту энергию? Как это передать? Очень важно молиться за детей, чтобы у них был наставник. Если, например, вы не можете как-то защитить детей, допустим, они на расстоянии, или, может быть, как-то в лагере, или там на военной службе, очень важно молиться, не просто отдавать целомудрие, а молиться о наставнике, чтобы там был какой-то покровитель, который защитит в какие-то сложные моменты ребенка.
Римма написала вам большое спасибо за ответ. Вы только что отвечали на ее вопрос. И далее написала Екатерина. «Марина, спасибо большое за эти знания. Они так важны. Ох, как мне горько от того, что я сама не воспитывалась целомудренной и совершила много ошибок. Вы упомянули, что самым могущественным методом очищения является махамантра. Скажите, пожалуйста, если я пытаюсь идти духовным путем, следую вайшнавской традиции, соблюдаю 4 принципа и воспеваю 16 кругов махамантры, нужно ли мне дополнительно читать круги для очищения от предыдущих связей?»
Спорный вопрос. Я знаю, что один из наших духовных учителей, он говорит о том, что как только ты начинаешь соблюдать регулирующие принципы, и тем более там не один круг, не 40 дней, да, а это уже аскеза на всю жизнь, когда там особенно берешь обет, повторять, то есть мантра, да, это очищение ума. И есть разные мантры, и самая могущественная из них – это ведическая мантра, маха-мантра называется. Кто не знает, зайдите тоже в Google, забейте, вам там выйдет масса особенностей, как читать, что делать. И очень приятно, что слушательницы уже умеют, уже читают эти круги, да. Очень важно 16 читать кругов, об этом тоже, я думаю, что вы найдете, где прочитать. А тут вот духовный учитель, он говорит, если ты читаешь 16 кругов, то твое тело уже духовно. То есть тут уже начинается новая жизнь, новая веха в развитии. Понимаете, тут мы, когда воспевают махамантру, допустим, на улицах города, у меня просто у мужа тетя, она видящая. И она рассказывала, как она встретила просто вот эти сообщества людей, которые громко все вместе, то есть они усиливали вот эту вот энергию махамантры, усиливали совместным воспеванием. И она говорит, и у них, вот они были серые, у них прям не то что лопались, а вот как разбивались вот эти серые, это, наверное, тонкие тела какие-то, да, и искорки вот вокруг них, вот они все были в искрах, вот каких-то божественных золотых искрах. И вот не верь потом в могущество, да, вот маха-мантры. Вот. И один из духовных учителей, он говорит, что вот все, как только вы вступили на духовный путь, для вас уже другие законы действуют, и тут важно знать вашу ситуацию, то есть замужем вы, не замужем, чтобы там дальнейшее делать. Но в целом нет, ничего дополнительного не нужно. Тут важен один пункт – это очень сильная вера в махамантру. Потому что очень многие люди начинают там читать какую-то мантру Ганеши, там для начинания, еще что-то. Это говорит о неверии в самую сильную мантру. То есть если мы верим в самую сильную мантру, мы прибегаем к ней, когда у нас что-либо происходит в жизни – серьезная, и она одна нас спасает, потому что это святые имена Господа, и ну, Господь и Его имя не отличны от Него. То есть во многих религиях, да, 99 имен Аллаха и так далее, то есть не отличны от имени Господа. А представьте, Господь, Он все знает. Он знает, когда вы родитесь, когда вы умрете, кем вы будете в следующей жизни. И мы, обращаясь вот к Маха-мантре, мы как бы задействуем свое естество, и даже глубже, даже то, чего мы не знаем. Поэтому, ну вот, мне кажется, такой ответ будет.
Спасибо за ответ. Марина, к нашему эфиру присоединяются и мужчины тоже. Вот Евгений написал: «Я отец двух девочек, двух и пяти лет, маленькие девочки. Что я могу делать или, наоборот, не делать для развития их целомудрия?» Замечательно, что отцы интересуются.
Очень, да. Спасибо большое за вопрос, что отцы нас слушают. Отцу очень важно, если матери нужно показывать пример, как себя вести, то отцу очень важно не ругать девочку. Вот опять же, если есть возможность присоединиться к вестинару, который сегодня будет в 8 часов вечера по московскому времени, Олег Геннадьевич, ну просто такие замечательные вещи говорил и такие практичные, вот опять же повторюсь, он очень много уделял вот этому внимания, как воспитывать деток, да, вообще квестинар посвящен воспитанию детей, вот. И он говорил о том, что очень важно, если мы мальчиков, допустим, ругаем, мы указываем на ошибки и показываем способы достижения их. А девочкам вообще даже слово «ошибка» желательно не произносить. То есть их важно, вот то, что, про что я проговорила, на позитивных примерах воспитывать, чтобы они ни в коем разе ни капельки не потеряли того, что они имеют. Например, у нее что-то не получается, и мы не говорим про ошибки, мы говорим, пойдем сделаем вместе. Это я вот, недостаточно мы там с мамой то-то, то-то сделали. То есть девочка для папы – это первая принцесса. Тут важно, конечно, чтобы не было конкуренции с мамой. И если, например, вы вам дочки начнут скоро готовить, допустим, обеды, как-то ухаживать за вами, вы принимаете это и, допустим, делитесь такими словами, как: «Ох, как повезет твоему мужу в будущем». То есть вы принимаете это не как себя, да, а как представитель вот будущего, как представитель мужа этой дочки своей. И если мама готовит еду, и она должна обучать девочку, да, мы же для папы в первую очередь готовим, чтобы папе понравилось, папе было вкусно, и она должна тоже такие фразы произносить, разделяющие отца и мужа. «Нашему папе нравится вот так, поэтому мы готовим вот эти блюда». А интересно, что будет нравиться твоему мужу? И когда вот это вот идет настройка с детства, ну, представьте, эта девочка, она выросла в любви, ее там не критиковали, особенно папа очень любил, и нету вот этой вот зависти, конкуренции с мамой, да, вот по поводу вот этих вот вещей, это очень гармоничная личность будет. Мне в свое время рассказывала женщина, она жила на Мальте, вернее, у нее муж с Мальты, и она там жила, а тут какие-то документы приехала, и вот мы с ней общались. Она рассказывала, как мама ходила. Во-первых, на Мальте все воспитание раздельное. Там мальчики и девочки с детского сада, они поделены пополам. То есть мальчики и девочки, они не смешиваются. И как эта мама ходила, например, в магазин. Там нету таких проявлений, как детская истерика. Например, она говорит: «Я хочу такую большую игрушку». А мама ей отвечает: «Доченька, да, хорошая игрушка, но она дорогая. И как вот ты представь, что у тебя будет семейный бюджет, а ты будешь, ты привыкла тратить так много денег. Давай вот и какое-то вот убеждение. Может, это 2-2.5 года ребенку». И мне эта девушка рассказывает, она говорит: «У меня волосы дыбом встали». То есть, во-первых, это программирование, что у тебя будет семья. Во-вторых, это какие-то навыки в обычном магазине. И дети там адекватно, девочки себя ведут. Попробуйте все ситуации, которые к вам приходят, истолковывать с этой точки зрения. Не конкурировать, а вот так вот разграничивать и проектировать ее будущую счастливую жизнь.
Спасибо, замечательные ответы. Я сейчас словами Татьяны к вам обращусь, наши слушательницы. Опять же, большое спасибо за ответ. Очень-очень важная, ценная информация, прямо сакральная. Ждем новых эфиров. Это отзыв. И также написала нам Екатерина: «Вера только в Махамантру – это проявление целомудрия по отношению к ней». Спасибо большое.
Спасибо.
Есть у нас отзывы. И еще вопрос от Татьяны. Слушаю прямой эфир не с самого начала. Очень заинтересовала тема прощения женских проступков. В какой лекции можно послушать подробнее об этом? Может быть, у нас что-то подобное связано с этой темой ожидается? Или... Ну, тогда, может быть, я предлагаю Татьяне конкретный какой-то вопрос на одном из наших следующих эфиров задать. Да. И таким образом мы можем на чем-то уже основываться
раскрыть
эту тему.
Конкретно этот ответ про ошибки и указания на ошибки девочек, это я цитировала Олега Геннадьевича с его квестинара. Он рассказывал вот это деление, как мальчикам преподносить ошибки, как девочкам. Просто вопрос не очень понятен.
Хорошо. Марина из Киева написала: «Благодарю за прямой эфир и полезную информацию. Обязательно все применяю на практике». Наверное, или будет применять, или применяет, но в любом случае хорошо. Вопрос: как правильно вести себя женщине, которая сама воспитывает сына? Бабушка помогает. Ведет отрешенный образ жизни, занимается духовной практикой, но духовного учителя у нее нет. Мужчин в ближнем круге тоже нет. Отца у женщины уже нет, оставил тело. Муж с сыном видится редко, и у него совсем другие интересы по жизни.
Спасибо
как
за вопрос.
Как правильно вести себя?
Это тоже к вопросу о целомудрии касается, уже о целомудрии, как воспитывать мужчину, да, правильно. Очень важно не повышать голос на сына, и очень важно обеспечить ему мужское целомудренное общение. У меня есть подружка, и они недавно ездили в гости в храм, в ведический храм, и ребенок, он живет здесь, вот тоже как бы немножко изолированно, он живет с мамой, бабушка далеко, приезжает редко, ну там по скайпам общаются, тоже на кружки сейчас летом не походишь, вот что делать. И они поехали, так попутешествовали в ведический храм, ребенок, и мама рассказывала, просто вот недавно гуляли, она рассказывала, делилась. И ребенок, он утром, вот он говорит, вижу на завтраке, хоп, исчез, куда, исчез, как. А в храмах там очень строго с мужским и женским передвижением, то есть нежелательно, строго нежелательно заходить на мужскую сторону. И она хочет позвать сына, а не может там когда-то перед. И вот оказывается, он уже и послужить успел, и все свои дела, и задружился там с самым старшим, вот таким матерым прям вот, интересным человеком, и он бегает как завсегдатай к нему. То есть у него там очень много взрослых, старших мужчин, которые ему заменяют отца и деда, и это очень грамотный пример, потому что у отца тоже могут быть, например, какие-то недостатки. Да, вот вчера слушала лекцию Вадима Тунеева. Он говорил, у меня был шок, когда я увидел, ну, в то время, когда он учился, это действительно был шок, что женщина-учитель курит. Я говорю, я неделю не мог отойти от вот этого шока. И тут тоже у родителей тоже могут быть там, у дедушек тоже могут быть какие-то недостатки. А тут вот вкупе их очень много, вот этих мужских примеров. То есть переложить вот эти вот примеры про девочек, просто переложить на мальчиков, читать с ними мужские истории, мужские примеры, чтобы он там забивал гвозди и носил сумки. У меня, например, сын, он всегда носит сумки. Причем я раньше переживала, что они тяжелые, а сейчас он нет, он на шею себе повесит сумку, ну, как ручную сумку, пакеты в руках. То есть для него это уже как такая гордость. Вот мужское такое эго в нем не подавлять, а идти, допустим, за ручку. «Ой, без тебя, сынок, я бы потерялась», как вот мы тоже искали, где бы телефон починить. А сын говорит: «Мам, вот». Я потом ему несколько раз, несколько раз вообще считается, слова благодарности нужно говорить 9 раз, чтобы они дошли. Вот. То есть несколько раз потом напоминайте про этот случай. «Эх, а я вот так-так». То есть женскую свою природу показывайте, не стесняйтесь быть младше, потому что женщина априори младше мужчины. Вот найдите атмосферу и постарайтесь переложить вот эти наши девчачьи законы на мальчика.
Спасибо вам большое. Вот я ожидала, что будет у нас много вопросов в этом эфире. Мне вообще интересно, когда я слушала все те пункты о целомудрии, стал вопрос вообще, есть ли по-настоящему целомудренные женщины, потому что здесь столько
Спасибо вам за вопрос.
Были
большой.
Такие
потому что у меня
истории.
Это вообще приготовленные. Я так расстраиваюсь уже немножко, что мы не успели это захватить, хотя бы вот чуть-чуть я. Спасибо,
да, конечно.
Что задали этот вопрос. В Ведах говорится, что есть 5 самых целомудренных женщин. И просто помня их имена, мы очищаемся, представляете? Просто вот, вот имена – это могучая сила. Их имена запоминаете, записывайте. Алалья, Кунти, Драупади, Тара и Мандодари. И когда человек просто вспоминает их имена, все грехи уходят из сердца, потому что они сохраняли целомудрие по отношению к самому Господу. Если брать, опять же, ведическую культуру, какие можно истории почитать? Например, есть история Кунти, о которой мы говорили, Гандхари, очень интересная история, Ситы, кто не читал, обязательно изучите ее целомудрие, Сита, и Сукханья. Вот есть такое омолодильное средство Чаванпраш, которое мы пьем, да, чтобы там у нас было энергии, чтобы мы молодость не теряли. И вот Сукханья была замужем за Чьяваной, Чьявана Муни, мудрец такой. И как она себя вела целомудренно с ним. Очень много примеров можно взять из ведических писаний, но вот самые 5 целомудренных, их имена Алалья, Кунти, Драупади, Тара и Мандодари. Вот, если... На этом закончим. Это потрясающе просто.
Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что этот интерес был, и этот эфир был очень интересен многим. Марина, спасибо, что готовите такие важные темы всем нам.
Спасибо, что
очень важно это. Спасибо. Это еще не окончание наших эфиров. Будет продолжение на следующей неделе или через неделю, когда конкретно мы напишем на сайте. Но мы встретимся в эфире Ведарадио. А сейчас прощаемся. До скорой встречи.
До свидания.